мог вести. Есть пионеры были Андрей и Карина Черняк, которые, собственно, задали тон всей этой вот нашей работе. Ну, важность духовной и религиозной работы с молодежью для формирования христианского общества и государства, конечно, совершенно очевидно. И подтверждением тому, так сказать, от противного служит обстоятельство, что уже немногим спустя 3 месяца после захвата в октябре 2017 года власти в России, партия большевиков издала декрет, подписанный Лениным, об отделении церкви государства и школы от церкви. И сразу было запрещено организованное преподавание религии. А в конце 20-х годов был издан закон, и дальше он подтверждался уже и в хрущевские времена, что преподавать религию можно только частным образом, и то дети своим, родители своим детям. Скажем, эти бабушки учителя уже можно так судить. Отцу Александру Меню, память которой наше чтение посвящается, как раз властями придержащими вменялось в особенную вину именно то, что к нему приходило много молодежи. И когда разные там люди спрашивали, вызываем запрос и так далее, если, ну, как, молодежь там приходит к нему, для них важно было отрицать, так сказать, ответ положительный, что там и молодежь к нему приходит, такое, значит, нехороший. И надо сказать, что вот с первых шагов своей церковного служения еще с лета 58 года, это хорошо помню, потому что сейчас тут время как раз крестился, он был моим крестным, уже вышла вот эта книга «Сын человеческий», в числе 5 экземпляров, сколько была машинка. Он сам туда вклеивал картиночки и давал читать. Я был, наверное, один из первых читателей этой замечательной книги. Книга, которая сейчас же переведена на много иностранных языков, дальнего и ближнего зарубежья. Спустя пару лет отец Александр издает небольшую книгу «Альбом», откуда явилось все это, тоже с фотографиями, иллюстрациями вырезаны, такая самодельная книжка, предназначена для вот совсем маленьких детей, ну где-нибудь там от 4 там, до 10, хотя взрослым тоже ее вполне интересно читать. Эта книга и сейчас в фотографическом виде сейчас продается у нас в храме. В 70-х годах отцу Александру удалось достать слайды фильма Франко Зеффирелли «Иисус из Назарета». Наверное, все фильм знают. И из этих фильмов, не из этих слайдов, он выбрал часть, и сделал их такой слайд-фильм. Когда это было распространено в Москве, люди ходили в поход, на ногах, фотографировали, собственно, снимали все это, как музыку показывали, все было очень интересно. Он использовал этот, так сказать, стиль для таких религиозных фильмов. И вот этот фильм смотрело много десятков семей по всей Москве. Затем эта традиция была поддержана замечательными тоже диафильмами через детский проектор с музыкальным сопровождением. Кстати, текст к этому фильму отец Александр сам читал, вот «Иисус из Назарета». И многие говорили, что на них этот его слайд-фильм производит даже более сильное впечатление, чем оригинальный фильм там, 6-часовой «Иисус из Назарета», что он сам растянут, очень концентрированный, сжатый. Так вот, появились еще диафильмы такого же религиозного содержания примерно, «Человек, кто ты есть», там другие названия, кажется, 3-4 фильма замечательного швейцарского миссионера отца Жака Лёва. И отец Александр к ним и там другие люди, ну, я в том числе участвовал, Лида Муранова, делали музыкальное сопровождение, тексты тоже множество семей, ну, наверное, если не сотен, то десятки в Москве эти фильмы смотрели, показывали и так далее. Таким образом, к концу 80-х годов, когда стало можно уже говорить о вере христианской, уже была некая практика, был некий материал. Я помню, как я в одном ремесленном училище показывал вот этот слайд-фильм «Иисус из Назарета», и ребята просто были все в восторге. Очень была аудитория очень простая. Так что вот это так. И вот с обретением полной свободы религиозной в конце 80-х годов для христианской проповеди миссия среди молодежи стала, с одной стороны, получила огромные возможности, а с другой стороны, именно поэтому стало очень трудно. Потому что можно все, но надо, чтобы это давало какие-то результаты. Вот с середины 90-х годов группа прихожан нашего храма, вот Андрей и Карина Черняк были, так сказать, во главе, стали устраивать загородные встречи, ну как сейчас христианский летний лагерь сейчас называют, для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. В общем, там и младшие были тоже ребята, так отделяли. Ну, подробнее об этом Карина сама расскажет в своем докладе. Я только скажу, что для этой встречи избиралась какая-то серьезная библейская тема, вокруг нее строилось все общение. Ну, вместе с тем, не боялись отойти в размышления об иконе, о богословии, о богослужении. Когда это затрагивалось, все это обсуждалось. Ну, вот, например, для первого лагеря 1994 года такой темой была заповедь блаженства. А для последнего лагеря летом этого года были взяты слова из послания к римлянам: «Свобода, слава детей Божьих». И сама эта формула уже позволяла говорить и о теме славы Божьей, о теме свободы и сыновства Бога. И хотя такие лагеря продолжались всего 7 дней, однако за этот небольшой срок, за счет плотной программы и такой интенсивной работы, ребята много узнавали. Самое главное, они знакомились друг с другом, они находились в свободном, безопасном общении. И многие свидетельствовали ребят, которые сейчас уже стали взрослыми людьми, что именно эти лагеря были для них такой первой ощутимой встречей с Богом и, что самое важное, друг с другом. После этого уже выбирался путь на дальнейшее, катехизация такая серьезная, глубокая, 6-8 месяцев, миссионерская школа. И многие из познакомившихся ребят там составились в кружеской паре, сейчас уже следующее поколение у них растет, христиан, так что примеры, как мы видим, есть. К 2002 году от этой группы отделилась другая группа, руководимая Петей Дмитриевским, и там еще ребята вокруг него были. Ну, это нормально, когда происходит такое отпочковывание с ростом прихода, в том же русле работы идет, но уже разными группами. Причем особенность этой группы была в том, что они поначалу занялись самым трудным возрастом, где-то 13-14 лет. Сейчас эти ребята уже взрослые, они уже помогают заниматься такими подростками, пришедшими позже. Поводом для организации такого подросткового клуба было желание сохранить тот заряд, который был получен во время летней встречи, и пронести его дальше. На сегодняшний день в рамках вот этого клуба проводится много мероприятий разных, и они разделяются на младший клуб и старший клуб. Младший от 11 до 13, старший от 14 до 17, потому что в этом возрасте 13-14 лет происходит уже резкий перелом по многим понятным причинам, и тут нужны разные методы и виды работ. И для работы увлекаются уже бывшие участники этого клуба, которым сейчас уже за 20, и старшие ребята, которым сейчас уже по 16-19 лет. В результате на сегодняшний день удается удержаться посередине двух крайностей. Первая крайность первого подхода – это как вот в воскресной школе. Я взрослый, я старший, ты еще полуфабрикаторский христианский, я себе сейчас расскажу, как надо жить. Такой подход иногда вызывает отторжение у ребят, потому что они видят, что мир взрослых состоит из не очень часто интересной работы, из не очень хороших отношений в семье и так далее. И им даже на подсознательном уровне в этот мир интегрироваться не очень хочется. Поэтому такая вот позиция гуру, она не всегда, как лучше сказать, никогда в этом случае не хороша. Другая крайность миссионерского подхода к подросткам – это быть с ребятами совершенно на равных. Я такой же, как ты. Вот. Потому что на самом деле, конечно, это не так. Человек, который уже 25-30 лет, больше жизненного опыта, ему есть чем поделиться. И здесь важно, чтобы шел именно такой диалог. Замечено также, что вопреки распространенному мифу, что значение авторитета взрослого для подростка умаляется, на самом деле наоборот, оно увеличивается, приобретает иное качество. Помню, отец Александр Шмеман писал в своих воспоминаниях, в дневниках, о том, что на него повлияло в отношении какого-то довольно важного церковного вопроса, не какие-то длинные рассуждения отца. А как он так поморщился, когда речь сама сейчас не зашла нежелательно, просто поморщился как-то, что-то без куста. Вот это запомнилось на всю жизнь, произвело мне гораздо больше впечатлений, там, чем часовая лекция о том, что хорошо, что плохо. Так что это надо всегда иметь в виду. И при этом важно, что взрослый, который сам вопрошает, который сам ищет, сам готов сомневаться, гораздо эффективнее, чем взрослый, который в позиции гуру, который жестко наставляет, так сказать, незнающего. Позиция старшего друга вызывает у молодого человека больше доверия. Подросток утрачивает миф о всемогущих родителях, и подростку важно знать все-таки, что можно двигаться вперед, любить, учиться, узнавать Бога, радоваться, даже будучи растерянным, даже разочарованным, тем не менее проходить через все это. И поэтому ведущий подросткового клуба именно избирает позицию такого старшего друга, старшеклассника в школе жизни. И важно оставаться открытым к новому опыту, новым поколениям, потому что понятно, что сейчас обстоятельства жизни совершенно отличаются от детства, ну и нашего в том числе. Я прекрасно помню, как мы в детстве ходили телевизор смотреть к соседям, вот, а сейчас каждый первоклассник имеет мобильный телефон, так совершенно другая ситуация. Понятно. Важно помнить миссионерской работе, что другой человек всегда тайна, даже если этому человеку 13 или 17 лет. И в то же время помнить о том, что каждому человеку хочется жить по правде. Вот это ощущение правды и удовлетворенности от правильного совершенного поступка. Потому что здесь это имеет такое же значение, заложенное в самой природе человека. И важно, конечно, внимание и любовь. Одна женщина, вот, приводит такой занятный пример, вспоминает слова девочки из воскресной школы. Ну, девочка там где-то была, может, лет на 8. Вот. Она вдруг неожиданно открывает. Я поняла, зачем Христос пришел к нам. Он пришел, чтобы поиграть со мной. Потому что для ребенка тот взрослый, который с ним играет, вот это и есть любящий взрослый, который его воспринимает серьезно и готов с ним занятия разделить. Хотя, конечно, взрослый. Вот, так что такой очень ребенок по-своему такими словами выразил, что для него значит любовь Христа. Каким, и они всегда вот, в работе с клубом подростковым задумываются о том, каким бы образом Христос проявил любовь вот к этому подростку сегодня, в этих условиях. Потому что молодые люди очень часто чувствуют себя случайными, ненужными в этом мире. Вот если меня не будет, ну что произойдет? Ничего, мир останется таким же. Так что здесь важно внушить ценность каждого человека. В этом отношении христианство, притча там, о потерянной овце, там, о блудном сыне, являются замечательными вечными иллюстрациями. И вот церковь это становится тем местом, где ребенок может общаться с другими и в то же время оставаться самим собой. Как было остроумно замечено, для молодого человека, где там девушки где-то там 13, 14, 15 лет, у них теперь два кошмара. Значит, неужели я не такой, как все? И второй, неужели я такой же, как все? Вот между этим располагается мироощущение. Важно понять, что существует еще один дефицит в жизни молодых людей, дефицит красоты. Окружающая, так сказать, попса и массовая культура этим особенно не балуют. И это очень важно, чтобы вот эти встречи, организации проходили красивые песни, красивые мелодии, не просто абы как. И поэтому вот не очень привлекательны именно те христианские песни, которые красивые. Мы об этом немножко позже еще скажем в другом контексте. И следующий дефицит от чистоты и красоты в отношении мужчин и женщин. Потому что взаимоотношения полов тема в значительной степени табуированная, особенно в церкви. И бывает важно в какой-то момент, вот такие откровенные встречи с мальчиками, девочками об этом говорить. Они даже устраивают такие вот как бы семинары, где отдельно мужской и женский, ну, мальчики и девочки, какой-то ведущий. И, возможно, более, так сказать, откровенные какие-то разговоры на те темы, которые, о которых в других ситуациях ребенок не скажет. Ну и, конечно, очень важно иметь в виду всегда необходимость для ребенка разрядки физического, так сказать, упражнения, футбол. Многие дети говорят, что больше понравилось в лагере, случайно, что футбол понравился, что играли в футбол. Но, конечно, ясно, что был бы только футбол, вот они были бы все остальное, там молитвы, каких-то разговоров богословских, то один футбол скоро бы наскучил. И вообще здесь говорит о том, что очень важно помнить, что все время нужна смена занятий. Если только все время там футбол, если только все время там богословие, если только все время там молитвы и прочее, вот ребенок быстро отключается. Поэтому чередование как раз и создает очень хорошую атмосферу. Клубные встречи, которые проходят два раза в месяц, тоже посвящаются таким темам, важным для молодежи. Например, отдых и зависимость. Компьютер, с одной стороны, отдых, с другой стороны, может стать зависимость. Это проблема. Об этом говорить. Что для меня счастье? Межнациональные отношения, свобода и ограничения. Как отставить свою позицию, сохраняя с человеком хорошие отношения. И так далее. И после этого, конечно, да, устраиваются такие выездные встречи на выходные, с тем, чтобы была возможность пойти в ближайший храм, обсудить какой-то отрывок из Писания, побыть вместе на литургии. Устраиваются также рождественские лагеря с выездом ребятам под Новый год, всегда хочется, конечно, уехать из дома, где-то там ночевать не дома и прочее, чтобы вот это не дать такое направление. Ну и, конечно, центральное событие. Это летний лагерь, который тоже тщательно готовится. Подготовка начинается еще с марта месяца, как бы такой мозговой штурм, и выбирается потом те темы, которые представляются наиболее важными и интересными. Клуб отличается от воскресной школы именно тем, что в воскресной школе ребенок еще маленький, и он достаточно, когда взрослый говорит, рассказывает, он усваивает. Говорит, это начиная с 12-13-14 лет, и ясно, что ребенок хочет не только услышать материал, но и сказать свое мнение. И как принять в этом такое достаточно активное участие, размышлять. Сейчас работа осложняется тем, что многие ребята, приходящие вот в этот клуб подростковый, воскресной школы, выросли уже в христианских семьях, это уже следующее поколение христиан. И это усложняет задачу, потому что многого ребенка уже слыхал. И о богослужении, о Священном Писании, о притче, вот не удивишь. Он видел уже примеры дурного отношения между родителями и христианами. И видел примеры того, как родители скомпили, как он настоятельно делает мужи, нежелательные, неприятные христианские истины. И важно показать, что христианство – это не набор банальностей, а встреча с живым Богом, трудный путь, на который становится человек. И, конечно, многие из них в каком-то возрасте 15-16 лет не могут уйти из храма, но важно, чтобы эта дверь осталась открытой. Вот мы когда сейчас сюда вот ехали с Павлом, когда вспоминали, что многие люди отошли навсегда вот от веры именно из-за шока, негативного такого впечатления, которое получили в самом начале. Я помню, был писатель, их у них в разгон. Мы с ним были хорошо знакомы, потому что были вместе в комиссии по помилованию. Он рассказывал людям, что все начинает креститься, что такое христианин, просто спасти душе, по жизни, все. Сантов не могу. И тут же стал рассказывать об опыте, который, видимо, является главным препятствием. Знаете, когда был мальчиком лет 8, у меня дядя, мой отец, приехал, дядя дал мишень, еврейскую школу в местечке. Вот. И там, значит, читали псалом такой, вот, 10 мальчиков, нет, учить, читай дальше. Если ты ошибся, там еще пропустил, значит, кладешь ручки на стол и немножечко по пальчикам тебя бьют. Вот. Но дядя, слава Богу, учитель помнился, забрал это. Но это вот недельный опыт для человека послужил таким отрицательным отношением к вере вообще на всю оставшуюся жизнь. Так что это очень важно иметь в виду. Ну и, конечно, важная цель творческой способности ребят, что не сам надо все организовывать. И важно еще, которое встретится при работе с подростками, они как камертон духовной жизни. Они, так сказать, не политкорректны, они сразу проявляют свои чувства. Если им скучно, они сразу начинают это, так сказать, вольно-невольно показывать. И поэтому, когда человек говорит что-то не исключенное самим, а прочитанное у кого-то, то это сразу, так сказать, все перечеркивает. И так что это важно. Ну, я на этом, пожалуй, еще закончу. Вот еще слова одной из наших ведущих. Думаю, что самые замечательные в клубе подростковом это те 11-15-летние существа, которых уже нельзя считать детьми, но как-то язык не поворачивается назвать взрослыми. Очень приятно, когда они начинают себя доверять, хотя бы немного приоткрывая дверь в свой мир своих увлечений, забот, переживаний и радости.
Спасибо, профессор Александр.